Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Мы не часто слышим о гибели альпинистов, парашютистов, бейсджамперов. Они погибают, это случается, но это часть их профессионального риска. Но здесь тот случай, когда вот эта вот смерть всколыхнула соцсети, всколыхнула медиа. Речь идет о гибели 11 ноября российского парашютиста, альпиниста, бейсджампера Валерия Розова, который был человеком-легендой, символом бесстрашия и расчета. Иной раз казалось, что он перешагнул грань человеческого. Но в этот раз, 11 ноября, он перешагнул уже и саму грань человеческого существования. Его прыжок с вершины Амад-Аблам в Гималаях оказался последним. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Победитель чемпионата Европы и Кубка мира, чемпион X-Games по скайсерфингу, рекордсмен мира по парашютному спорту, организатор и исполнитель многих уникальных бейс-проектов в самых различных местах и на всех континентах планеты. Все это о Валерии Розове, разбившемся 11 ноября 2017 года в Непале. Спортсмен совершил прыжок в специальном костюме «Крыло» с высоты 6000 метров над уровнем моря. Полет прошел успешно, после чего Розов решил прыгнуть еще раз, но этот прыжок стал для него последним. Тело Валерия Розова нашли спустя сутки в горном разломе. Он был чистым спортсменом, который искал предел возможностям человеческого тела. Его талант привлекал многих экстремалов. Валерия Розова можно по праву считать отцом русского бейсджампинга.
У нас в гостях два человека, знавшие Валерия и сами занимающиеся этими видами спорта. Это Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления Сколково, альпинист и бейсджампер. Добрый день, Андрей. И наш давний гость Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России. Добрый день, Иван.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я тоже сказал, интересно, вот прежде чем я о Розове спрошу, что, так сказать, последний прыжок. А вот у вас есть у бейсджамперов и альпинистов вот это вот разделение последний, крайний?
Да, очень часто в альпинизме нет, а в парашютном спорте все стремятся избегать слова «последний».
Крайний прыжок.
Крайний прыжок, крайний подъем, типичная лексика.
Ну, когда да, это потому что это та профессиональная группа, которая, мне кажется, это позволено, потому что это у нас пошло в широкие массы и совершенно, так сказать...
Незаконное употребление русского слова, я считаю, с моей точки зрения. Но я думаю, что у парашютистов это от летчиков. Перекочевало в парашютный спорт от...
А у альпинистов, Иван?
Ну, тоже как-то стремятся не говорить «последнее восхождение». Mm-hmm. То есть стараются избегать этой формулировки.
Ну да, мы еще поговорим о вот этих вот, может быть, суевериях, о привычках, которые есть в этом спорте. Но скажите, Андрей, я понимаю, что, ну, можем на «ты», уже давно довольно друг друга знаем. Ты знал близко Валеру Розова?
Более того, я считаю его близким товарищем. Мы 10 лет бок о бок прыгали вместе.
Бейсджамп.
Бейсджамп.
Это он тебя как увлек бейсджампом? Какая история этого?
Несомненно, да. Но в возрасте 43 года тяжело говорить, что меня кто-то увлек. Я сам увлекся, но то, что он был абсолютным образцом, и без него, может быть, я не начал прыгать, это точно.
Почему Розов был такой легендарной личностью? Я почему-то с очень многими, уже много лет, когда я общаюсь с альпинистами, я общаюсь, так сказать, с другими экстремалами. Ну вот, говорят, Валера Розов, это что? Почему он у нас такой легендой был?
Ну, во-первых, он очень профессионален во всех своих проявлениях. И в парашюте, и в бейсджампинге, и в альпинизме тоже. Это один момент.
И а он... в альпинизме, кстати, вот я читал очень много о его парашютных достижениях. Чемпион мира, автор самого высокого прыжка с бейсджампа. А в альпинизме какие его достижения?
Он мастер спорта, и это, как бы, будем говорить, крайняя команда получила чемпионские звания в СССР. Mm-hmm. То есть они стали чемпионами вот в 91-го года.
А, да. Mm-hmm. Уже ушли непобежденными.
То есть вот. Ну и он в этой сфере деятельности был очень тоже успешен. И еще, конечно, его очень сильно отличает великолепные человеческие качества. Он никогда не кичился своими достижениями, очень был скромен и всегда даже смущался, когда его там превозносили. И вот эта совокупность профессионализма, открытости и такого взаимодействия с людьми, она, конечно, его очень сильно как возвышала над другими.
Он был профессиональный, он, так сказать, занимался этим профессионально, или была какая-то еще другая гражданская профессия, род занятий?
Вы знаете, что он закончил Зеленоградский физтех, то есть институт радиоэлектроники. Да. То есть он вполне себе высокого класса получил советское такую вот...
Техническую
школу. Ну, как
школу.
Я МИФИ закончил, да, да. Примерно так же закончил. То есть мы одного разлива.
В основном в этом-то, кстати, вообще, это одна из вещей, о которых мы много раз говорили, что это в основном технари, гуманитарии. Да. Почему-то очень мало идут
в альпинизм. А это очень аналитичный вид спорта, бейсджампинг. Ты должен все время рассчитывать, смотреть траектории, анализировать.
То есть это не про вдохновение, это про расчет.
Конечно, требуется очень большое вдохновение, но если нет расчета, ты очень быстро уходишь в никуда.
Да, так он закончил Зеленоградский.
Да, ну, Валера, кстати, мы говорим об этом, он профессионал, и мы должны понимать, это очень редкое... У нас в русском языке, когда говорим слово «профессионал», мы имеем в виду очень качественное занятие. А он в подлинном смысле профессионал, он жил на это, он ничем другим не занимался. В парашютном спорте он был чистым профессионалом, и в альпинизме он был чистым профессионалом, он в команде СКА был, то есть на зарплате. И последние годы в команде Red Bull он чистый профессионал. Это редчайший. Я таких людей, может быть, знаю на пальцах одной руки.
То есть люди, которые зарабатывают себе на жизнь вот этим вот делом. Риском. И он когда-нибудь, вы говорили, или вообще не принято говорить о таких вещах, вот о риске, о том, почему он этим занимался, что его, или это, как бы, если люди уже этим занимаются, такие вещи не проговариваются?
Ну, если встал в колею, ты по ней идешь. А, конечно, иногда за бокалом вина мы обсуждали с ним и вопросы, что это возможно, уход. Но это обсуждалось всегда без драматизма, а как естественный компонент этой работы.
Человек-бейсджампер, он как бы всегда морально внутренне готов к тому, что это может произойти? Это другое качество существования или ты об этом не думаешь?
Нет, морально к этому никто не готов. Я не могу себе представить такого человека, который готов умирать либо в альпинизме, или в бейсджампинге. Нет, конечно.
Это... Или там в Формуле-1, там, в скоростных
Нет,
гонках.
Нет, ты умом... расчетом должен допускать такую вероятность. И она довольно высокая. Но это умозрительная конструкция. Душой ты ее не допускаешь. Я с ним много раз обсуждал эту тему. Ну и для меня это не умозрительная тема.
Какие его самые большие достижения, самые известные? Меня больше всего потрясло то, что он прыгал в кратер работающего вулкана. Да. Это где был? Какой
на
вулкан?
Камчатке.
На Камчатке. И как, вот я пытаюсь технически понять, как это произошло, а как выбираться-то оттуда? Где, куда приземляться? Там, он там вроде мог какую-то в лужу соляной кислоты, в озеро соляной.
Но это же не простая лужа. Там есть такая обечайка, обертка, юбочка из снега. Вот на эту маленькую юбочку, может быть, шириной метров, кратер же огромный.
Ну да, да.
И вот на эту юбочку, это очень, конечно, филигранная работа, он приземлялся и по веревкам вылезал из кратера.
Ему сбрасывали веревки,
да,
веревки потом?
Да, сбрасывали веревки, там метров 200-250.
Лужок с парашютом?
Да, он приземлялся с парашютом, как-то его аккуратно, так сказать, упаковывал, ну, не тщательно собирал и вылезал по веревке. Я специально такой же вопрос ему задавал с трепетом, потому что я знаю, в какой кратер он прыгал.
И если бы он промахнулся, он бы, извиняюсь, полетел внутрь в жерло вулкана?
Бейсджампер не должен промахиваться.
Ну, как бы тот риск, который...
Он риск есть, но в самом бейс-прыжке есть риск. И риск есть в любом бейс-приземлении. Ты же не приземляешься на подготовленный аэродром, как парашютист. Ты везде приземляешься в разных местах в бейс-джампинге.
Какой самый опасный момент в бейс-джампинге? Отделение? И вот,
да,
так сказать, первые метры, когда ты еще, так сказать, не встал на крыло?
Да, это выход с экзита. То есть отделение с экзита, шаг с экзита. Это вот первые 2-3 секунды, когда у тебя нет опоры на воздух. Пока не набрало крыло чуть-чуть воздуха и не превратилось в крыло. Это сплошные тряпки. И нет опоры, и тело твое не может ни на что опереться. Вот. А когда появляется через 2-3 секунды очень хорошая опора в виде набегающего 100 км в час воздуха, тут ты уже можешь работать. И поэтому точность отделения, она критична.
То, что произошло с ним, это вот как раз в эти первые секунды, как я понимаю, он, так сказать, не так пошло его что-то с момента отделения?
Знаете, поскольку никто не видел видео, точно сказать нельзя. Но я разговаривал с единственным свидетелем этого, с Жанной Элем. Это мой знакомый и его близкий товарищ, который снимал сам прыжок. Там же не сразу все видно. Но Жанна Эль считает, что, так сказать, через долю секунды он правильно толкнулся. Произошло очень сильное вертикальное падение. Это не фатально. После него можно выровняться. Но там у тебя должно быть 150 метров хотя бы, чтобы выровняться.
Первого вот этого,
да,
вот падения.
Да, называется первый дроп. А там было всего 90 метров. Это был очень сложный экзит. Бывают сверхсложные экзиты. Это сложный экзит. Он требует очень высокой квалификации. Ну вот здесь моя версия, что это тонкое влияние высоты и гипоксии. Все-таки прыгали с 6 километров, это редчайшие события. И вот сочетание сложного экзита, немножко холода, немножко работы гипоксии. Этот пазл сложился в такую неудачную конструкцию. Это версия.
А прыгать на такой высоте ведь совершенно другая аэродинамика. У тебя гораздо большие скорости нужны в более разреженном возрасте, воздухе для того, чтобы наполнилось крыло.
Вы знаете, поскольку Валера был, пожалуй, их 2 или 3 таких человека в мире, которые выполняли высокогорные прыжки, то никакой статистики, анализа или размышлений на эту тему практически отсутствует. Я разговаривал после прыжка с Эвереста и после прыжка с Чойю, 2 восьмитысячников. Я спрашивал: Валера, ну как ты там падаешь? Он говорит: ты знаешь, вот визуально не сильная разница, просто больше провал и все. Там провал на 30-40 метров. Это довольно много.
Вот это то, что за счет разреженности воздуха.
Да. Но точных сведений нет, никто приборами это не измерял. И на уровне здравого смысла и физики это можно сказать, а не на уровне статистики. Такое почти никто не делает.
А как альпинисты относятся к бейсджамперам? Это как одно сообщество или все-таки вы видите, как какие-то другие люди, которые...
Не, ну это разные виды деятельности.
Ну, внутри постоянно пересекаетесь, там, в лагерях разных.
Они пересекаются разных. Почему? Потому что альпинисты, без альпинистской подготовки биджампером стать трудно, потому что прыгаешь в горах с отвесов, а туда надо добраться, и поэтому навыками альпинизма надо владеть. И это вот нас роднит. Ну, а так это совершенно разные виды деятельности. В альпинизме...
Да, Иван говорит очень важную вещь. Это очень мало пересекающиеся множество. Да. Большинство людей, которые пробуют бейсджамп, они пришли либо из парашюта, либо как-то сами. И у них ноль. Угу. У Валеры фантастическое сочетание 2 слабо совместимых занятий. Альпинист он осторожный, он боится от всего оторваться, аккуратно. А бейсджампер, наоборот, стремится оторваться и отлететь как можно от этого. То есть и по психодинамике там у тебя 50 секунд работы, здесь у тебя недели, если идешь на Эверест.
Да.
То есть совсем, совсем другая мышечная, нервная организация, психика другая. И когда это совмещается на одном человеке, это редчайшее.
Поэтому... Он был больше все-таки бейсджампер или альпинист, или равномерно он был универсал?
Я считаю, что последние годы, да простят меня, мои альпинистские корни, Иван,
да,
Трофимович,
да.
Он, конечно, больше был бейсджампер.
Бейсджампер, конечно.
Как его семья к этому относилась? Кто остался у него после семьи?
Наташа и 3 сыновей.
3 сыновей осталось. Как они относились к его увлечению? Ну, к его жизни даже, это не увлечение, к его
профессии.
Значит,
семья его... удивительно поддерживала. Мы даже жили вместе, когда в Италии прыгали вместе, и в других местах. Я видел это рядышком и Наташа, и Андрей, и Саша. Ну, Лешка еще маленький, ему 6 лет. А они все как бы поддерживали отца. Я не помню ни одного разговора, кто бы говорил, что это страшно, это не ходи туда, что это невозможно. Ни одного разговора такого никогда. Мы проводили много времени вместе ужинали, и я такого не помню. Они поддерживали его. И он был таким не маргиналом в семье, а центром семьи, лидером семьи. Он был очень погружен в семейные дела, обычные.
А они сами не занимались ничем подобным, никакими экстремальными
Нет.
вещами?
Нет.
Ни альпинизмом тоже?
Нет.
То есть это, так сказать, он был на острие вот этого всего, и семья его постоянно в этом поддерживала.
Андрей, он финансовый аналитик, аудитор, Саша врач, начинающий хирург, Леша еще маленький. Нет, они люди гражданской жизни.
А как Валерий в жизни к риску относился? Он, можно сказать, в жизни был рискованный
нет,
человек?
Нет.
То есть он был спокойный, взвешенный, уравновешенный, грубо говоря, всегда пристегивающийся в машине.
Абсолютно вот такие,
да. Нормальный.
Во всем.
Да.
Никаких экстравагантного, резкого, девиантного поведения.
Насколько его альпинистские корни сыграли в том, что он затем стал бейсджампером?
Нет, это просто ему помогло, мне кажется. Потому
в какой-то
что...
момент он просто ушел и в парашютный спорт. То есть вот человек, когда он начал заниматься парашютным спортом? Не с самого же начала, то есть
примерно
изначально 94-й, он занялся альпинистом?
94-93 год, если я правильно помню, я могу быть тут неточным. Он его так же захватил, как альпинизмом.
Да.
Вот Иван правильно сказал, альпинизмом он очень истово занимался. Ну, то есть он растворялся в нем. Он был хороший скалолаз, Угу. Это Крым, соревнования, все, чемпионаты Москвы. И перенес эти навыки в альпинизм. Это, вот это вот родственные занятия.
Скалолазание и альпинизм.
Альпинизм, да. Они, так сказать...
Они дополняют друг друга.
Очень. Классным альпинистом почти невозможно стать, без, если ты плохой скалолаз.
Да.
Невозможно. Я ему задавал такой же вопрос. Я говорю: Валера, как же ты изменил одну из страстей другой? Он говорит: я увидел, как это люди прыгают, и меня это захватило. И он туда провалился с головой. Он не в смысле экспериментировал, он... Или как любовь, влюбился и окончательно.
Ну, у него же еще большая очень парашютная карьера была.
Чемпионом страны был, да, неоднократно.
Это сейчас мало звучит, но он же уникальный в парашютном спорте, в котором тяжело быть уникальным. Он фактически, он номер один в стране по скайбордингу. Это когда прыгают на доске.
На доске, да.
Если вы видели видео, то, что он делал в скайбординге.
Вот он крутит фигуры разные.
Это потрясающе. Это вот то, что делают, мы видим на льду экстра-класса фигуристка,
да,
делает.
Да.
Вот такие же вращения в трехмерном пространстве, и более сложные делал он. И он чемпион мира в этом. Я думаю, поскольку этот вид спорта угас по, так сказать, административным ошибкам в мире, я думаю, что сейчас любой человек, который зайдет в этот вид спорта, вынужден будет повторить его путь, и неизвестно, достигнет ли он того же уровня, что Валера достиг 10-15 лет назад.
А как у вас? В смысле, что федерация там не образовалась?
Он мне объяснял, что была сделана ошибка. Запретили выступать смешанным командам. Он прыгал с австралийским оператором. Дали возможность только национальным командам. И отсюда произошло угасание. Потому что очень мало людей, способных на такую работу, в мире было. А смешанные группы прыгали.
Мы продолжим наш разговор о Валерии Розове, о людях, которые тесно связаны с риском, об альпинизме и бейсджампинге после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Сегодня у нас эфир памяти российского альпиниста, бейсджампера, парашютиста, легендарного человека Валерия Розова, погибшего в этом ноябре в Гималаях. Вспоминают его здесь присутствующие альпинисты, бейсджампер в том числе. Это Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления Сколково, и Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России. И в частности, о Валерии Розове вспоминает бейсджампер и режиссер Антон Калюжный, снявший о нем фильм. В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Однажды я катался на Камчатке на сноуборде. Я тогда увлекался фрирайдом, это спуск по целине по снегу, и увидел, как Розов летает в костюме крыло над вулканами, над склонами. Вот тогда у меня появилась мечта. Розов взял меня в ученики. Мой последний фильм «Выход» – это самый главный фильм моей жизни. Он посвящен культуре бейсджампинга и вообще культуре жизни, смерти и культуре выбора. Фигура Розова – это центральный образ. Он является учителем прежде всего моим и многих некоторых других людей, которых он научил. Поэтому он выступает таким непререкаемым авторитетом, гуру. Для него это была работа и вся его жизнь. Вот. Он был профессиональным спортсменом, который получал зарплату в компании Red Bull и делал какие-то трюки, за которые ему платили. Мнения разделились после того, как разбился Валерий Розов. Кто-то считал, что это могло произойти с кем угодно, только не с ним. Другая половина говорила, что его гибель – это вопрос лишь времени, потому что он делал самые экстремальные в мире восхождения с последующим прыжком, и этого никто не делал. Это красивое увлечение, спорт настоящих мужчин. Вот, конечно, вопрос гибели, если риска, если бы можно было его убрать, вот, было бы, наверное, лучше, но здесь это невозможно. Все самое экстремальное, самое красивое в жизни, всегда так. Самые предельные, я даже сказал, самые запредельные вещи, они оказываются самыми красивыми, поэтому за них приходится платить. Но мы все думаем, и Розов говорит в моем фильме об этом, что каждый из нас думает, что его это обойдет, и с ним это не случится. Вот, поэтому вот готовность умереть в любой момент – это едва ли не самый важный момент в этом экстремальном виде спорта.
Это Антон Калюжный, бейсджампер-режиссер, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Вот то, что говорит здесь Калюжный, вообще есть такое понятие, ну, в том числе вы в Гималаях часто бываете, как карма. Вот для людей, занимающихся альпинизмом, этими видами спорта, что есть некая доля риска, отпущенная на каждого человека, и вот человек свою долю постепенно выбирает. Можно с этой кармой играть, можно ее отодвигать. То есть понятие, что ты, так сказать, какую-то грань перешел и, так сказать, хлебнул лишнего. Вот, так, вот такое вот, Иван Трофимович.
Ну, я не думаю, что... Ну, нет, конечно...
Не оперируете такими понятиями?
Нет. Между взаимоотношениями или в разговорах, пожалуй, нет. Конечно, у каждого человека своя судьба, и каждый человек как бы где-то, может быть, внутренне о чем-то думает. И как бы подходит к этой грани и чувствует. Вот. Но такого, чтобы вот мы между собой это рассуждали, обсуждали.
Как не, какие... не, я не между собой, именно внутренне.
Я думаю, что у каждого есть. Есть некоторые потайные такие как бы ощущения, чувства, которые, ну, может быть, не могут быть поняты окружающими, а внутри они у каждого человека существуют. Это как бы сдерживающие некоторые моменты. Просто на моей практике было много примеров, когда люди, допустим, отказывались от восхождения по непонятным причинам. Угу. И уже потом, через какой-то длительный промежуток времени, я говорю, а в чем дело? И он мне говорит, что вот я увидел во сне то-то, или я почувствовал то-то, и я понял, что это знак. Я остановился. Но это как бы вот такое случается и есть. Но это не является как бы таким, что вот запретом, что ли, или заслоном каким-то, который бы тормозил к движению в горах.
Спасибо. Андрей, приходилось, вот было такое, отказываться от восхождения, отказываться от прыжка, что, может быть, я не знаю, вот у меня на моем, так сказать, ну, естественно, по сравнению с этим, ну, даже, скажем, за рулем бывает, ты вот какие-то делаешь вещи, ты понимаешь, что ты переходишь какую-то зону риска, или просто там, не знаю, сделал что-то не то, и вот после этого я понимаю, что я выбрал некую, так сказать, меру риска, и после этого ты себя ведешь совершенно иначе, спокойно и каких-то вещей не делаешь. И вот, как бы, вот некие чувствуешь отношения со своей кармой. Вот такого нет, не было, что там приходилось отказаться,
да,
от прыжка?
Я прямо отвечаю, что да, есть. Я говорю сейчас лично про себя, потому что мы не препарировали эту тему между собой. Я называю это другим словом, банальным, интеграл под кривой вероятности. И я всегда говорю, что интеграл накапливается. Я такую себе придумал модель объяснения этого чувства, которое ты называешь кармой. И у меня было много ситуаций, как у Ивана, особенно в бейсе, когда я останавливался подышать. Иногда это месяц, иногда это больше. Прежде чем не вернется в тебе это чувство, что ты готов и делать можешь следующий шаг. Ну вот я называю это интегралом. Но он копится, и мы не раз обсуждали это с Валерой. Но нельзя же себе изменять. Если есть линия жизни, надо идти по этой линии, пока ты ведешься на эту линию. Тебя никто не толкает. Ну вот я другим это объяснить не могу.
Ну, наверное, тоже чувствовал. Вот нет такого, что ты набираешь себя слишком большой риск. Я вот даже объясню, у меня, так сказать, абсолютно этот абстрактный, да, взгляд и нечто. Объяснения никакой статистики, наверное, нет. Но вот даже вот я думаю, там Шумахер, человек, который, так сказать, брал столько рисков, и все, он закончил карьеру, он уходит, и совершенно нелепое, дурацкое, так сказать, выезд, там, столкновение, там, выезд на камни в горах. И вот, ну, не знаю, лично я для себя связываю, так сказать, его фантастическую карьеру в Формуле-1, и вот то, что вот эта карма и вот этот вот интеграл тебя настигает в другой какой-то ипостаси.
А вот сейчас я скажу, нет, я так не размышляю. Я не считаю, что есть универсальный интеграл. Есть интеграл в том деле, в котором ты делаешь. Если я занимался, вот, в том числе вместе с Иваном, 30 лет альпинизмом, причем высотным альпинизмом, то, остановившись на очень большие восхождения, я остановил этот процесс. И не значит, что я, когда буду косить траву или купаться в пруду, меня кто-то снизу схватит и съест, потому что я там выбрал весь интеграл. Вот я так не размышляю.
Понятно.
Но, собственно, в бейсе я, конечно, об этом думал.
Ты прекратил заниматься бейсджампом?
Это очень сложный для меня вопрос, почти интимный. Я 2 года не прыгаю. 10 лет ровно я прыгал, и 2 года сейчас не прыгаю, но снаряжение лежит.
Это как некая внутренняя потребность? Ты чувствуешь необходимость в этой паузе?
Я почувствовал необходимость в этой паузе. Я сделал ряд очень сложных для себя прыжков на грани моей техники и возможностей. Я увидел, что я плохо с этим справляюсь. Это... очень близко к неприятным событиям.
Был страх в эти моменты?
Безусловно.
Но он не позволяет, так сказать, не парализует действия, как бы он приходит, но это контролируемая вещь, тот страх,
который есть. Я бы сказал, что мы говорим про горы, потому что есть бейс, техно-бейс,
да,
люди прыгают,
горные,
так сказать.
Да,
я говорю
прыжки.
Только про горы.
В Винг-Сьюте, да?
Я ничем другим не занимался, я только таким, то, что называл Валера бейс-клайминг. И там действительно, я не помню ни одного прыжка дежурного, что вышел, весело оделся, весело прыгнул и все. Нет, даже со штатных экзитов, с которых ты прыгал не раз, ты собран, сосредоточен. А потом же есть адекватные измерители. Я прыгаю очень часто с пульсометром, и всплеск на отделении, и всплеск на открытии парашюта, когда земля уже близко. Он объективно показывает, что организм вбрасывает вещества.
Вброс адреналина, конечно,
но мощнейший. Организм реагирует, организм же не дурак. Мы можем быть идиотами, но организм умнее нас.
Когда вообще начинается бейсджампинг и затем вингсьют появляется?
Ну, штатная схема, в которой я прошел, и многие мои друзья из круга Валерия Розова. Угу. Вот Антон говорит об этом в фильме. У нас было 12 человек, Антон называет учеником. Мы у него учились, но нельзя сказать, что он нас учил, как учитель в восточном смысле слова. А это мы у него учились и старались быть рядом и отчасти подражать. Но у меня было тогда к этому времени 500 прыжков с парашютом, прежде чем начать прыгать бейс. Я не считаю, что это мало. Я считаю, что это только-только. Я очень страшно мне смотреть на людей, которые начинают прыгать бейс, не имея парашютной практики. Вот. А примерно через прыжков 60-70, попрыгав с самолета в винсьют, прыжков 100, я начал пробовать винсьют в горах. Вы понимаете, что винсьют гораздо труднее в отделении, что руки связаны, ноги связаны в точном отделении, вот в этом безвоздушном, чем обычный бейсджамп, когда руки и ноги свободны.
Очень важен сильный толчок?
Нет, здесь не сила толчка, а очень точное позиционирование тела, угла тела в пространственное отделение. Не заваленное, не поднятое, а примерно, так сказать, ну, там, условно говоря, под 60 градусов. А в винсьюте, наоборот, надо прыгать вниз под 60 градусов. Ни ниже, ни выше. И тогда правильное пилотирование случается. Это очень точно на фоне стресса под таким углом выпрыгнуть.
В альпинизме и в бейсджампинге насколько есть какая-то статистика, насколько велика вероятность погибнуть?
Не, ну, конечно, бейсджампинг в этом плане более опасный вид деятельности, чем альпинизм. В альпинизме многое, что можно предусмотреть заранее, вот, как технические навыки, там, снаряжение, погоду, прогнозировать многие вещи. И там все-таки вся деятельность растянута во времени. Есть возможность там, ну, принять решение и так далее. В бейсджампинге это доли секунды, и там это все жестче.
Сколько статистика? Я читал твой пост тогда памяти на Фейсбуке памяти Валеры Розова, и ты написал, что почти половины тех, с кем вы начинали, уже нет.
Из нашего круга статистика за 10 лет каждый второй.
То есть у вас 12 человек начинало, из 12 6 уже нет. И все погибли на каких-то на джампах, на прыжках? Разбились?
Кроме одного.
Это, так скажем, прыжки. Средний... Ну, у вас более экстремальный уровень, это как бы среднемировая статистика?
Из тех, я думаю,
когда
что
я вижу эти
мягче.
Фантастические съемки, нет?
Нет, она тоже большая, но она, конечно, не такая тяжелая.
Травматизма там нету? Там либо
да.
Ты приземляешься, либо ты погибаешь.
Да, нет, ну можно травмироваться при неудачном приземлении.
Ну да, и при парашюте.
Да, да. Мне попалась недавно, где-то некоторое время назад, американская статистика. Я не знаю, насколько она точна, но там анализируются все виды экстремальных занятий. До подводных погружений, даже до трекинга или путешествия по сбору грибов. Вот. Но вот высотный альпинизм стоит на втором месте. Высотный альпинизм – это выше 7 тысяч.
Выше 7 тысяч,
да. Ну, если в точном смысле выше 6,5 тысяч. Все, что называем высотным альпинизмом, он стоит на втором месте по вероятности. Хотя я согласен, альпинизм гораздо более такой спокойный в занятии, чем бейсджампинг.
А в бейсджампе это на первом месте,
на первом
стоит.
Месте.
Стоит по риску. А в альпинизме, насколько, вот скажем, если брать высотный, вы трижды были на Эвересте, да, Андрей? Ты
я один раз.
Один раз. Вот сейчас на Эвересте какая статистика?
Ну, конечно, то, что делают сейчас, если в коммерческих экспедициях, там очень большая работа сделана для того, чтобы обезопасить это восхождение. Поэтому кислород не нормирован, как говорится, так сказать, шерпа сопровождает, и лагеря, и так далее. Поэтому, конечно, это как бы уменьшилось, потому что это, ну, обеспечение очень большое, да. Затраты большие. Но все равно, даже несмотря на это, в общем, люди неподготовленные, к сожалению, не понимающие, куда они идут, они остаются на горе.
Если я правильно помню статистику по Эвересту, до эпохи коммерческих экспедиций была в районе 8-11%.
Да, порядка.
До эпохи коммерческой.
Ну, да.
А коммерческая ее понизила. Да. Иван прав, это сейчас гораздо более безопасно, можно сходить на Эверест.
Да. А в спортивном альпинизме сейчас, вот если пытаться вынести за скобки коммерческие все восхождения с большими группами, такие фронтирные, передовые.
Должен сказать, что с моей точки зрения, в процентном отношении технически сложные восхождения сейчас совершаются более безопасно, чем раньше. Это говорит в первую очередь из-за того, что появились современные, как одежда, обувь, снаряжение, технические как бы возможности резко возросли. Поэтому уровень как бы сложности маршрута проходится более высокий, с большей безопасностью, чем, допустим, 20-30 лет назад. Это несомненно.
Вот Иван лучше меня знает, в Советском Союзе в среднем в год, наверное, 20.
Да.
В год. При
15-20.
При на 20-25-30 тысяч человека восхождения. Человека восхождения. Да. В этом смысле я бы не драматизировал ситуацию.
Был вид деятельности.
Андрей, есть какой-нибудь, можешь вспомнить, самый запоминающийся прыжок? Вот тот, который, так сказать, я не знаю, может быть, в котором собственные пределы преодолел.
Для меня это был прыжок с вершины Юнгфрау. Угу. Это рядом с Эйгер. Вершина, да. Есть такая между Монахом и Эйгером. Юнгфрау.
Да. Я только снизу знаю, я на нее забегал ногами.
Мы с Валерой совершили восхождение. Это была смешная история. Раздается звонок, Валера говорит: Андрей, посмотри видео. И молчит. Я включаю видео и говорю, что впервые прыгнули с Юнгфрау. А мы смотрели на нее и понимали, что прыгнуть с нее нельзя.
Почему?
Там нет никакой разгонной части. Снежная вершина снизу, где там никакой стены не видно. Оказывается, с нее прыгнул один человек. Ему гиды помогли взойти, и он прыгнул байджампер. И
через с вершины месяца, прямо?
С вершины. Ну, спуститься нужно на веревке вниз. 20 метров.
Да.
Там полочка маленькая, маленькая разгонная часть, и дальше ледопад. И надо улететь и лететь. Там то, что называется на языке бескомпромиссный экзит. Бескомпромиссный экзит – это не моральное понятие, не человеческое, а техническое. У тебя никакого права ни на какую ошибку нет. Ты не можешь ничего исправить. И у тебя времени выдернуть запасной парашют нет, ты обязательно должен начать лететь. Бескомпромиссно должен начать лететь. Ты не можешь сказать: ой, и пошло не так, и выбросил парашют.
А запасной парашют есть?
Нет, запасного парашюта не бывает. А парашют единственный.
Ну, парашют один у Бейса.
Я неправильно сказал по парашютному. Да.
То есть выбросить
пайлот шут, чтобы вытянуть основной.
Да.
И вот мы совершили с Валерой восхождение. Он позвонил мне, сказал: слушай, я нашел окно погоды по интернету. Полетели, мы специально вылетели из Москвы, доехали на машине в Лаутенбрюнер и совершили восхождение, и вышли на этот экзит, и стало очень страшно. Валера, так сказать, сказал: Дядька, давай я прыгну, Андрей, и ты подумаешь.
То есть под вами вот такая вот река льда.
Ледовый цирк,
да.
И надо лететь туда, в Лаутенбрюнер, там некуда сесть, там нет места сесть. То есть приземлиться невозможно. Лететь очень далеко, это 4-километровый перепад, 4 минуты свободного падения, ну, то есть полета.
4 минуты
и улетаешь полета. В соседнее ущелье, то есть стоишь на вершине почти там 4
километра. Пролететь, наверное, километров, не знаю, 10?
Нет, чуть меньше, километров 6 там полета. И приземляешься прямо к ресторанчику в теплое место, в водопады, где там Лаутенбрюнер. То есть из холода, из всего этого ветра приземляешься в другой мир. Разница по температуре 25 градусов. 30 градусов между вершиной и... Это такая, как Валера говорил, очень точно, это телепортация из одного мира в другой. Самый быстрый переход. Даже на вертолете медленнее. И вот он совершил такой прыжок, а мне было некуда деваться, потому что обратно идти в одиночку не представлялось возможным. Нам нужна связка альпинистская. И я прыгнул, и все, хорошо, и улетел. И я вспоминаю этот полет. Это его второй прыжок в мире, его и третий прыжок в мире мой. И я не уверен, что там кто-то больше еще прыгал с тех пор.
Что это... Попытаюсь описать ощущение. толчок и сколько? Секунды 4-5, абсолютно меньше, да? 3-4 свободного полета, и после этого у тебя уже вырастают крылья, появляются крылья, и ты начинаешь контролировать.
Сказать, так можно сказать, ты дальше уже контролируешь полет. Да, ты начал, если лететь, и стрижешься как можно дальше улететь.
И тут уже начинается зона полного контроля в фазе полета. Потому что я видел то, что вытворяют в Инсьюте, в крохотные, так сказать, окна в скалах, под водопадом пролетают вдоль скалы. Да.
Ты контролируешь себя очень, если у тебя большая практика, ты контролируешь себя очень точно. В буквальном смысле, как...
Даже меньше.
Реактивные истребители, если они летят вот вместе, группа, они же очень близко летят.
Да.
И я летал вместе с ними, я видел, как это... Близко и ужасно. Вот здесь ты контролируешь себя точно так же. Ты скоростной истребитель, 180 км в час, линейная скорость и маленькое движение.
Она постоянная, да?
Ты можешь ее регулировать очень сильно. Ты можешь понизить скорость свою горизонтальную до 100 км в час, разогнать себя до 250 при разных обстоятельствах. Ну, то есть ты летающее крыло, летающий скоростной снаряд.
Снаряд, да.
Да, и ты очень хорошо собой управляешь при должных тысячах и тысячах прыжков на аэродроме. Вот, собственно, ты контролируешь полет. Главное не расслабляться. Должен держать свое тело в форме.
Но начинается самый кайф, адреналин, это с момента, когда вот началась фаза управляемого полета?
Я бы слово «кайф» здесь осторожно, потому что надо преодолеть вот эти вот первые 2-3 секунды неопределенности.
Да.
А дальше, если контролируемый полет, это, конечно, большое человеческое счастье.
Ну, это в радость какая-то,
это,
да,
начинается? Большое счастье, я не буду это скрывать. Вот... И все называют это, так сказать, адреналиновой зависимостью, я не согласен. Это другое измерение человеческого бытия. Ты никак это попробовать по-другому не можешь. И ходя в горы, вот с Иваном мы ходили вместе на Эверест в 92-м году, и много семитысячников. И там большое счастье, но когда спускаешься вниз, когда все закончилось, когда ты с друзьями сидишь в баре, когда... или прилетел уже в Москву после экспедиции, вот тут счастье.
А на вершине, Иван, скажите, что больше одолевает? Радость преодоления или мысли о том, что насколько, так сказать, просчеты и холодный расчет, как надо спускаться назад?
Нет, там первое. Хорошо, что это закончилось. И дальше уже начинаешь думать о спуске. То есть какого-то там супер восторга такого нет, поскольку...
Ну, ты понимаешь, что самое опасное может быть еще и впереди.
Да, да, да. Ну и тут еще и какой момент играет очень большую роль. Когда у тебя есть цель, то человек настраивается, выкладывается, и он устремлен. И на вершине все равно, конечно, есть восторг какой-то и некое расслабление. И это опасное расслабление. И поэтому там как-то даже, может быть, себя несколько сдерживаешь, потому что надо еще спуститься. И это очень важно.
Подняться, умение спуститься, умение контролировать риск, умение ощущать радость. Говорим о психологии экстрима, о полетах во сне и наяву с нашими сегодняшними гостями Андреем Волком и Иваном Душариным. Вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Сегодня у нас эфир памяти легендарного альпиниста, бейсджампера, человека, прыгавшего в костюме крыле, в вингсьюте, Валерии Розове, погибшем в ноябре, 11 ноября 2017 года. Говорим мы о психологии экстремального спорта. Об этом, в частности, рассуждает нарколог...
В литературе часто можно было встретить раньше рассказы о том, что человек в стрессе, в страхе мог перепрыгнуть там трехметровый забор и не заметить, да, там, или запрыгнуть на третий этаж, на второй этаж и не заметить это, или преодолеть какое-то препятствие, которое в обычных ситуациях, ну, просто даже не поддается пониманию, как это возможно сделать, а в стрессовой ситуации он может сделать все, что угодно. То есть включаются некие ресурсные возможности организма. Но стремление, тяга к тому, чтобы получать какое-то дополнительное количество гормонов, адреналина, в принципе, оно присуще не только к людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, но и тем, например, людям, которые выполняют работу в экстремальных условиях, да, те же, допустим, сотрудники МЧС, службы, да, правоохранительные органы, да, в принципе, и те же медработники тоже постоянно находятся в состоянии стресса и присутствия количества адреналина в крови. Это в соответствии в дальнейшем может приводить и к эмоциональному выгоранию, но в то же время и дает некое ощущение Ну, удовольствие, комфортности, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь и чего ты достигаешь. Да, это некий такой вариант нормы, да, пограничное состояние, где это может быть нормой, а может быть уже и некое влечение. Но как таковой нозологической единицы нет определения, не дано. То есть не дано определение болезни, что есть такая болезнь, адреналиномания, где человек стремится получать удовольствие от адреналина. Он на грани вот этого обычной жизни, да, то есть жизни и смерти проходит, да, то есть через горы. В любой момент при неправильном движении у него может оборваться веревка, или он оступится, может разбиться и погибнуть. То есть ощущение того, что он живет, вот это притягивает. Давайте применим такое понятие – позитивная зависимость. Может быть, это позитивная зависимость в рамках этого вкладывается. Почему? Потому что, еще раз повторяю, если с точки зрения альпиниста, то его поступок альпинист оценит как нормальный. Если, допустим, с нашей с вами точки зрения, людей, которые никогда не были в горах, возможно, да, и не понимают, что такое альпинизм, что такое бейсджампинг и так далее – для нас это будет с вами ненормально. Это может быть даже патологией, что человек стремится каждый день рисковать жизнью, когда жизнь-то и так-то, в принципе, и в городе каждый день ты рискуешь, выходя из дома, да, не знаешь, что с тобой произойдет.
У нас в гостях альпинист Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, и альпинист и бейсджампер Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления Сколково. А вот, скажем, среди альпинистов, среди бейсджамперов есть люди верующие, религиозные?
Я, например, думаю, что да. Ну, может быть, тут понятие ведь верующие какое. Это не те, которые, так сказать, там идут в церковь, и там поклоны, и так далее, и так далее. Просто они где-то внутри себя имеют какой-то стержень веры в чего-то там, не знаю, там, в космический разум, там, в какие-то события, еще чего-то, неважно. Но какой-то стержень такой у многих, я думаю, что есть.
Андрей, а доводилось об этом думать, говорить?
Конечно, говорили, конечно, думали. Я в конфессиональном смысле, такая вера или такая, не встречал людей.
Да. Розов тоже, он атеист был.
Знаете, мы никогда так плотно это не обсуждали. То есть воинствующих атеистов я точно не встречал. Угу. Вот. Но и таких воцерклённых людей тоже не встречал. Нет, ровные отношения. Но я в чем согласен с Иваном? Предмет веры внутренней в смысл человека, в его особую предназначенность, в небанальность жизни, он, конечно, присутствует.
Есть некий набор суеверий? Вот мы говорили о слове «последний», «крайний». Есть какие-то ритуалы, которые выполняются перед каждым восхождением, перед каждым прыжком?
Ну, в первую очередь, это не ритуал, а механизм контроля. Мы дважды все проверяем. И это важно, потому что человек волнуется. Любой квалифицированный бейсер, он испытывает волнение. Ну, не такое, которое мы в студии здесь испытываем. И он проверяет себя тщательно. И это ритуализируется. И если сбой происходит в этом ритуале, я вижу, что люди иногда даже приостанавливают свое желание прыгнуть. Вот, то есть ритуализируется поведение. Как ты кладешь шлем, как ты протираешь очки, как ты настраиваешь камеру. Это все становится важным. Что не важно на равнении, там становится это важным. Вот эта зацикленность на одном и том же алгоритме, такая почти религиозная, я бы сказал, она уже нерациональная иногда бывает. Но, мне кажется, есть такой ритуал, да.
А у альпинистов то же самое?
Ну, здесь, да, может быть, не так остро, но все равно у нас даже мы в школе инструкторов учим, как бы инструкторов и участников, следите друг за другом. То есть контролируйте, как одето снаряжение, как завязан узел и так далее. То есть иногда человек может допустить какую-то ошибку и все такое. Я всегда говорю, что если вы подошли к маршруту, отбросьте все остальное. Вы остаетесь один на один. Маршрут, гора и ты. И надо концентрироваться на том деле, которое ты делаешь сейчас. Тогда шансов, что это будет успешно, гораздо выше.
То есть вещи, о которых вы говорите, они абсолютно рациональные, просчитываемые. Таких иррациональных, типа амулетов каких-то.
Сергей, вот мы с тобой как-то говорили на очень важную тему, близкую к этим. Меняется структура человеческих отношений. Допустим, человеческое внимание. Оно либо гипертрофировано, повышено, либо наоборот, когда ты сосредоточился на прыжке, тебе уже все не важно.
Да.
Ты можешь пренебречь
да.
чем-то, что вызовет обиду или оскорбление даже. А если я возьму высотный альпинизм, то там представление о нравственности и морали, которые мы привыкли здесь трактовать, другое. Нельзя помочь человеку выше 7 километров эффективно. И это, мне кажется, что вы бросили человека, и люди остаются в горах выше 7 километров. Ему, в принципе, невозможно технически помочь. Людьми на равнине трактуют это иначе. Смещается это, шкала смещается. И библейская мудрость «не судите, да не судимы будете», она вот очень адекватна этому. Не надо судить, я думаю, что не надо судить бейсеров по всем тем нравственно-моральным категориям, которым мы привыкли здесь пользоваться, так же, как и в альпинизме.
Есть адреналиновая зависимость? Есть ли наркотическая зависимость?
С моей точки зрения, я отвечал много раз на этот вопрос. Ответ нет. Ну да, конечно, особенно первые прыжки, первые 20 прыжков, там захлестывает что-то. Ты испытал суперстресс, он, конечно, имеет биохимическую основу, да. мы это понимаем теперь. И как-то, ну когда у тебя сотый прыжок, 150-й, 200-й, ну какая же это зависимость? Никакой зависимости нет, это рациональный расчет, это желание встретить друзей, желание испытать... эту фазу полета.
Это противоречие. Когда у тебя 200-й прыжок, какая же это зависимость? Когда ты выкуриваешь 200-ю сигарету, какая же это зависимость? Вот такая.
Я не уверен. По-прежнему считаю, что ты же можешь от этого отказаться. От сигареты гораздо сложнее отказаться. Там биохимическая связь гораздо сильнее.
Но даже сейчас ты говоришь,
я же 2 года не прыгаю.
Пока отложил. Костюм.
Да. Костюм. Нет. Биохимической связи я не вижу.
Иван Трофимович, ваше
ощущение? Здесь, понимаете, как... вот. Что-то, конечно, есть, но в каком смысле? Вот человек, наступает весна, дачник хочет на дачу, рыбак хочет на рыбалку, да, ну какая вот, что-то его влечет туда.
Корова хочет на травку.
Да, в альпинизме это немножко сильнее, ну как вот ты прожил там полгода, там ждал этого сезона, и вот есть возможность поехать в горы, ну почему от этого надо отказываться? Конечно, когда ты, так сказать, втянут в этот процесс активно, это сильнее. То есть уже тебе работы как-то вот как-то мысли куда-то всегда уходят вот на то, чтобы уехать и чтобы вот опять ощутить в той среде. Но это, наверное, закономерно, я говорю, для любой деятельности, в которую ты влюблен. Если человек не может без руля, ну отнимите у него автомобиль, он через там какое-то время заводит, скажет, а почему я не еду и так далее.
Ну мы подходим здесь, наверное, к самому главному вопросу, который я хотел задать. И, Андрей, вот ты как человек рационализирующий, как человек технический, как человек просчитывающий, понятие смысла всего этого, да, ведь как бы есть мысли, деятельность, да. Ты когда-то задавался вопросом? Очень часто даже вот я на своем, так сказать, опять-таки достаточно любительском уровне занимаюсь спортом, скажу, ну зачем ты бегаешь свои марафоны, зачем ты бегаешь, делаешь айронмен, вот, да, там вот бегай в лесу, вон какое, вон какие дорожки, вот какие птицы поют, плавай, иди плавай в бассейне. Вот, я не всегда даже могу убедительно ответить, вот тот же самый, но, так сказать, на вот вашем уже высотном уровне спрашивать, зачем такой риск, как, так сказать, это оправдывать перед близкими, перед семьями, это же, так сказать, большое количество людей, сослуживцы, дело, которое ты ведешь. Оправдано ли это все с точки зрения, так сказать, рациональной человеческой организации?
Тяжело в эфире обсуждать крайне предельные вопросы. Вопрос про смысл жизни, он, мне кажется, ложный. По постановке своей.
Нет, не смысл жизни, я понимаю, смысл этого занятия. Да. Потому что, может, нет, я допускаю, что есть вещи неосмысленные какие-то в жизни, может быть, ты скажешь.
Нет, для меня это рационально. Но в рациональность в моем смысле. Я считаю, что человек должен сдвигать границы. В этом его предназначение. Человека с большой буквы. Он должен разные границы пытаться сдвинуть. И мы в искусстве легко это признаем. В интеллектуально-исследовательской деятельности с радостью и даже вознаграждаем Нобелевскими премиями, а здесь почему-то осуждаем. Это несправедливо. Я считаю, что это точно такое же исследование и сдвижка человеческих границ, представление о том, что человек может. Это точно такой же исследовательский проект, это точно такое же искусство, и Валера был человеком очень высокого искусства и высоким исследователем.
Прекрасный ответ. Вот я тоже иногда это говорю, опять-таки на своем уровне, не хочу себя здесь сравнивать ни с чем этим. Но мне говорят, но все равно вы эгоисты. Вы все это делаете для себя. Вот человек, вот ученый изобретает вакцину от рака. Вот как бы есть общественная польза. А какая общественная польза от вот ваших восхождений и от всех этих прыжков?
Прости, Иван, не могу удержаться.
Андрей, да, скажи.
Да, потому что никак... я сейчас рискую, что в меня кто-то швырнет
чем-то. Это не моя точка зрения, да, это я говорю, то, что даже я слышу часто.
Нет, он не вакцину от рака изобретает. Он строит новое знание. Вы спрашиваете, зачем? А он от этого испытывает миссию, предназначение и наслаждение. Шага не в неизвестное и строительство что-то в этом неизвестном. Потом мы говорим, ах, какая полезная деятельность, вакцина от рака. Ах, какая полезная деятельность, атомная бомба есть, оказывается. Да, тоже полезная деятельность. Они все были одержимыми этими. Это потом в рефлексии можно поставить вопрос, а какая польза для человечества? Вопрос дурацкий и неосмысленный.
Ну, то, я да. прошу прощения. Я так именно да. хотел такие вот как бы на грани, поскольку весь мы говорим сегодня о занятиях на грани, я хотел и вопросы поставить на грани. Ну да, Иван Трофимович, вопрос такой чисто базаровский, да, зачем Пушкин вот лучше сапоги точать? Вот.
Конечно, но дело в том, что вот какие-то деяния, да, будем говорить, общественно полезными, да, но и человек должен не только думать об этом, но и о себе. В какой-то степени, да, эгоисты, но он как бы проявляет свои качества, свои возможности. И вообще, если человек в своей жизни не приблизился к пределу каких-то деяний, действий, и не ощутил этого, ну, значит, где-то неполноценно прожил жизнь. Потому что тот предел, который отведен каждому человеку, и к нему надо постараться приблизиться и почувствовать, а что это такое? Может быть, даже заглянуть за ту грань возможностей. И этим самым как бы продвигаешь, ученый продвигает человечество, там, или будем говорить, науку там вперед, а ты себя продвигаешь, а каждый человек это космос, это отдельное, уникальное.
Может быть, да, понимаете? Здесь чисто философски, да, почему мы обязательно должны говорить, что вот именно человечество, как бы, действительно, если человек это космос, и как бы открытие космоса в душе отдельного человека является достижением, конечно, равнозначным достижением всего человечества.
Я бы парадоксально сказал, что Валера Розов, раз мы его сегодня вспоминаем, он открыл целый спектр, целую вселенную маленькую, которая называется с английскими словами «base climbing». Он показал, что на вершину можно всходить красиво и аккуратно, а потом недолго спускаться с нее опасно, а улететь.
Да.
И оказаться за 60 секунд там, где ты шел. То есть это немыслимо никогда было. Никто так не воображал себе. Только в фантазиях фантастических. А он сделал это реальностью. Можно сказать, и в чем здесь общественная польза? Так же, как и в спорте, так же, как и в марафоне, так же, как и во всем остальном. Он открыл человеку новые возможности. Я считаю, в этом его большой вклад в человеческую мысль и деяния человеческие.
Мне кажется, это прекрасные слова для того, чтобы завершить наш эфир. Памяти Валерия Розова, человек, который открыл, раздвинул границы, открыл совершенно новую сферу человеческой деятельности и помог нам всем стать другими. Так что можете просто смотреть в сети его видео, его полетов, его прыжков, вспоминать этого человека и чувствовать себя свободными. Спасибо, что были с нами сегодня. Это Андрей Волков, Иван Душарин. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я
не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.